Ольга Вирея. Отдел расследования нейропреступлений. Интонатор. Никогда не знаешь, где удача найдет тебя и какова будет ее личина. Рабочие будни новобранцы отдела расследования нейропреступлений неизменно наполнены приятным ожиданием чуда. Джонатан Грейс любил это чувство. И многого надеялся получить от выбранной профессии. Карьерная лестница манила его. Обещала быстрый и головокружительный подъем. Деловой центр, по сути, являлся кучкой однотипных, сжавшихся друг к другу невзрачных высоток. Встречала верных работников непроглядной серостью и ледяными порывами ветра. Но Джонатан Грейс не собирался обращать внимание на разгулявшуюся погоду. Великим людям – великие достижения. Он стажер ОРНП В-612, лучший среди выпускников Академии следственного дела, непременно добьется своего. Его талант сверкнет там, где потерпели фиаско самые успешные исследователи. От кипящих океанов сурового Нептуна до матушки Земли, что давно стало доступно для жизни только избранным. Главными своими плюсами Грейс считал прогрессивный взгляд на действительность и мастерское владение передовыми технологиями. Именно благодаря запуску и повсеместному распространению нейросети человечество сделало колоссальный шаг в развитии за последние десятилетия. Вперед, Грейс! Тебе всего-то нужно заполучить хорошенькое дельце да проскинуть мозгами. Осень на Юпитере славилась отвратительным характером, заставляя пешеходов передвигаться на открытом воздухе максимально быстро или же набиваться в салоны общественного транспорта. Собственный флаймобиль – непозволительная роскошь для новобранца, пусть даже такой уважаемой профессии. Очередной порыв ледяного ветра заставил молодого человека задержать дыхание и поднять воротник серой форменной куртки. Этот цвет имела спецодежда для всех организаций, работавших на благо общества. Грейсу были по душе аэрокомбинезоны, легкая дышащая одежда, когда-то придуманная для астронавтов, но ставшая повседневной, имея возможность не ограничиваться одним цветом. Но профессиональный статус новобранца не позволял задавать лишних вопросов или открыто высказывать собственное мнение, расшатывая общепринятые нормы. К тому же, кто, как не нейросеть, понимает в таких вопросах лучше? Высокий худощавый новичок, задыхаясь от быстрой ходьбы и борьбы с непогодой, ворвался в разъезжающие в стороны электронные двери центра, сверкнувшим металлическим блеском в скудных лучах осеннего солнца.
«О, Грейс!»
– окликнул продолжавшего дрожать стажера сотрудник охранной службы, весельчак Конрад Томпсон.
«Начальство звонило. Орало. Всячески мотивировало».
Далее последовал взрыв громогласного хохота. «Томпсон – неплохой парень, абсолютно безвредный и даже иногда полезный. Но слишком уж шумный и докучающий». Джонатан, продолжая растирать побелевшие от холода пальцы, чуть замедлил шаг и снисходительно улыбнулся громиле в серой форме охраны.
«Кого?» — конкретно спрашивали. «А всех спрашивали».
Томпсон вновь хохотнул и потер рукавом багровый нос.
«Сказали, ЧП. Шкуры со всех снимать будут. И скармливать космическим псам. Новая волна преступлений у них там».
Давно не имело смысла спрашивать, откуда рядовой охранник осведомлен о красноречивых выражениях начальства. Ведь отделы являли собой гремучую смесь ностальгического поклонения устоям прошлых лет и открытого пользования благами современности. Владеть информацией теперь мог любой желающий. Не нужно ничего утаивать, ссылаясь на статус конфиденциальности. Человек наконец-то заслужил возможность расслабиться, доверив хранение знаний сети. Однако знания эти по сей день необходимо кому-то добывать, складывать в логические цепочки и следить за соблюдением законов. Эта роль оставалась великодушно закреплена свободными гражданами. Неопределенно махнув охраннику, Джонатан поднялся на лифте и, преодолев лабиринт однотипных коридоров центра, оказался на 42-м этаже, где располагались кабинеты следователей и его в том числе. Вскоре Грейс, испытывая нескрываемое чувство гордости, перешагнул порог малюсенького помещения. Но зато имея еще прямоугольное окно, выходящее на главную площадь. Нежно проведя рукой по коричневой спинке высокого кресла, стоящего задней частью к упомянутому окну, и передней к входной двери, Грейс опустился в него и прикрыл глаза. Затем, блаженно улыбаясь, запустил тонкие пальцы в черные волосы, остриженные совсем коротко, как того требовали правила недавно покинутой академии.
«Я всего смог добиться сам. И пойду еще выше».
Вот он уже видит себя пожимающим протянутую руку шефа, начальник управления отдела нейропреступлений, Воланда Бига. Вот торжественно зачитывает приказ с указанием повысить его в должности. Вот красивая блондинка спешит, цокая по полу каблучками с орденом за заслуги.
Дзз, дзз.
Настойчиво повторяющийся звук встроенного в рабочий стол инфоэкрана вырвал молодого человека из сладостного мира мечтаний. Этот сигнал с первого дня действовал на него крайне положительно. В ту же секунду Джонатан Грейс как-то исподтянулся. Лицо приобрело непроницаемое выражение. Серые глаза сузились. Чуть сдернув гладко выбритый подбородок, стажер В-612 нажал на черную квадратную кнопку.
«Грейс слушает», —
Прибор взорвался басом шефа.
«Грейс слушает, а должен бы работать!»
На лице Джонатана дернулся нерв, но он продолжал профессионально молчать, принимая информацию.
«Аматея-Сити накрыла волна нейропреступности. До этого был район космопорта».
Продолжал басить голос начальства.
«Что тебе говорит слово «интонаторы», а, Грейс? Если такие новоиспеченные ротозеи, как ты, продолжат просто слушать и ничего не делать, нас всех сошлют в шахты Марса на сортировку красного песка от серого».
Новичок следственного отдела уже имел честь общаться с начальством и ощутить на себе весь спектр эмоций от этого мероприятия. Но сейчас Воланд Биг, полностью оправдывавший свою фамилию, ростом более 2 метров, широченными плечами, волевой квадратной челюстью и несколькими золотыми наградами за участие в межпланетных соревнованиях по боксу, действительно разошелся не на шутку.
«Неужели дела настолько плохи?»
Инфоэкран прекратил захлебываться и затих. Видимо, Биг посчитал, что максимально ясно донес информацию до стажера. Грейс погрузился в раздумья.
«Интонаторы, чтобы им провалиться, а не портить статистику всем без исключения отделам. Поймать бы хоть одного. А еще лучше и главаря, и идейного вдохновителя, остававшегося для всех невидимкой. Но где уж там. Воздействие на мозг, подвергшегося и гнусному нападению, можно следить лишь в течение 50 минут. Несчастный к этому времени успевает добровольно переписать на преступника имущество или выполнить какой-либо приказ. И все уж это крыто. Никакого физического насилия, никаких следов. Кроме мозга потерпевшего, временно ставшего податливым, как разогретый в горячей воде полиморфус. К слову сказать, пострадавшие не могли впоследствии опознать интонаторов, либо помнили одни только смутные очертания.
Средство связи вновь начало издавать настойчивые, но уже не такие приятные для психики звуки. Грейс нажал на кнопку «Прием». На этот раз прибор разразился прерывающимся на хохот голосом Томпсона.
«Ну ты счастливчик! Завидую тебе по-братски! Сейчас к тебе такая мадам поднимется! Покрепче держись за ручки кресла!»
Охранник еще пару минут расхваливал прелести незнакомки, которая, по всей видимости, сейчас направлялась к его, Грейса, кабинету. Затем отключился. Новоявленный следователь принял важный вид, чуть откинувшись на кресле, готовый принять любой вызов. Через 10 минут на пороге кабинета возникла яркая блондинка, накинутая на плечи темно-коричневом плаще, полы которого оказались изрядно заляпаны свежими кляксами грязи. Из-под него выглядывал фирменный острокомбинезон. С виду посетительницы лет 40, не больше. Высокая, точеная, с явно венерианским, чуть голубоватым цветом кожи, с длинными, собранными в хвост на затылке волосами оттенка золотой пшеницы. Незабранные в прическу пряди, заплетенные с 2 сторон замысловатые косички, делали их обладательницу похожей на принцессу из старинной сказки. Но вот глаза, цвет которых сейчас не представлялось возможность разглядеть из-за переживаемых эмоций, никак не гармонировали с ангельской внешностью. В них пылал такой огонь, какому позавидовал бы сам Ио, со всеми его вулканами. Успел произнести Грейс, а девица уже метнулась от двери к его столу и нагнулась вперед, опираясь на холодную поверхность из магниевого сплава с изящными ладонями с длинными пальчиками. «Джонатан Грейс?» Высокий голос звенел, выдавая крайнюю напряженность с явными нотками негодования. Затем, не дожидаясь ответа, венерянка продолжила. «Здесь никто не хочет шевелиться, а время уходит. Ну уже поднимайтесь и немедленно обследуйте меня!» выкрикнула она, распахивая полы плаща. Вновь протянул стажер, отчаянно стараясь вникнуть в смысл происходящего. «Вы издеваетесь?» Казалось, что принцесса вот-вот набросится на него с кулаками. 50 минут на исходе!» Громко хлопнув об стол ладонями, закричала она. Последние слова подействовали на Грейса отрезвляюще. Он буквально подпрыгнул, подбежал к девушке, схватил ее за тонкое запястье и потащил за собой в лабораторию. Только там, за суперпрочным стеклом, Грейс начал задавать первые вопросы, сверяясь с голограммой ПНС на левом запястье и наблюдая боковым зрением, как на потерпевшую навешивают всевозможные датчики и устанавливают ультрачувствительные сканеры.
«Ваше полное имя и место рождения?»
«Катарина Мерифилд, 5150 год рождения. Венера, Гранд-Сити. Владение 215». Грейс почувствовал, как желудок его сжался до состояния микромеча из игры «Астробол».
«Мерифилд. Дочь Асмуса Мерифилда, платинового магната Венеры. Что она делает в его отделе?» «Извините, вы та самая?»
«Да», — отрезала венерианская платиновая принцесса, чуть морщась от прикосновения кожи прохладной влажной поверхности датчика.
«Ну что вы? Как вы?»
«Это ближайший отдел, до которого я успела добраться. Время-то тикает.
Понимаю.